Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Валерий Парфенов.
Добрый день, уважаемые зрители.
Да, сегодня 30 июня 2022 года, и наш сегодня стрим посвящен актуальной теме — саммит НАТО в Мадриде, дележ шкуры медведя. Разворот событий мог идти по-разному на этом саммите, но в итоге, видимо, принят курс все-таки на дележ шкуры медведя, то есть России. И к этому сделаны определенные приготовления. То есть, во-первых, все-таки уломали Турцию на то, чтобы принять Швецию и Финляндию в НАТО. Турция что-то получила взамен, естественно. Не знаю, правда, как Швеция будет это выполнять, это условие. Там речь идет о выдаче 37 человек, которых Турция считает террористами, это курдов. Но дело в том, что курдская община очень сильно имплантирована в Швеции уже давно. У нее там даже есть члены парламента. Я не знаю, их ли добиваются выдачи, вряд ли это возможно, но во всяком случае близкие к этому круги. И поэтому Эрдоган на всякий случай предупредил, что Турция, конечно, проголосует за это решение на саммите, но если их не выдадут, то она ратифицировать это соглашение не будет. То есть оно будет все равно недействительным. Поэтому вот такой вот интересный очень разворот событий, хотя побочный. Но это все лишний раз доказывает, что внутри НАТО существует такой серпентарий друзей, которые, конечно, во всем друг друга поддерживают, но понимают, что каждый может кинуть другого, так сказать, в любой момент, и поэтому лучше слегка поддерживать за жабры, для того, чтобы обещания исполнялись. Ну, а что касается всего прочего, то помимо вот этого принятия в НАТО Финляндии и Швеции, вернее, приглашения их в НАТО, из наиболее существенных мер, ну, помимо объявления России там угрозой для НАТО, там Китай вызовом для НАТО, там и так далее, наиболее существенное — это предложение о том, чтобы увеличить так называемые силы быстрого реагирования с текущих 40 тысяч до минимум 300 тысяч человек, и срок реализации плана — 2023 год. То есть, видимо, предполагается, что в пиковом моменте эти 300 тысяч человек должны будут оказаться где-то на границах России и Белоруссии, раз они силы быстрого реагирования. То есть, по сути дела, это постоянная армия, группировка, да, которая должна будет там содержаться. Я не знаю, как оно будет выполняться и будет ли выполняться в таком объеме, потому что это существенное напряжение, особенно если учесть, что в НАТО практически все армии являются наемными. То есть призывных армий, я не помню даже, у кого-нибудь осталась одна или нет. И поэтому это, конечно, серьезное увеличение. Поэтому вот с этим приходится, необходимо будет как-то считаться. Что ты думаешь по этому поводу, Валя?
Я думаю, что все, собственно, идет по некоторому плану тех кукловодов, которые подвигли Кремль на эту военную авантюру. Это ж надо было догадаться начать войну не с одной Украины, а по сути со всем миром. Угу. Ведь 50 стран уже присоединилось к антироссийской коалиции. Это не одно НАТО. Там и Япония, и Южная Корея, и африканские какие-то страны. Это, а дальше уже, соответственно, действует обычный, привычный бюрократический аппарат, который с удовольствием потратит любые деньги, который с удовольствием съездит там на совещание, фуршет, банкет, договорится еще больше денег потратить. Все счастливы, все в шоколаде, а тут есть такой грустный Пьеро, который во всем мире зовут Россией, и его будут сейчас публично пороть. Вот мое такое мнение.
Я все-таки стою на позиции, что это было вызвано объективной необходимостью, потому что, имея определенную знание и привычку, что такое европейский способ действия и вообще западный способ действий, их способ действия в данном случае является таким ползучим, для нас очень непривычным. Вот мы привыкли к каким-то резким действиям. Вот не было военной операции, да, всех успокаивали, а потом вдруг раз ее объявили. И получился какой-то такой всплеск. Вот западный способ действия, он состоит в отгрызании, как говорится, хвоста по позвонкам постепенно. То есть выпили фуршеты, все хорошо, и объединили Германию. Ну, что страшного? Ну, единая страна, один язык, там все хорошо, 90-й год, мир, дружба, жвачка. Мы дальше зуб даем, не надюем. После этого как-то вот объединили Германию, ну и вроде бы, естественно, НАТО распространился на территорию Восточной Германии. Ну а что, единая страна, что попишешь? Ну вроде все нормально, вроде так все серьезно, ничего и нет. Заодно, кстати, сделали некий обмен любезностями. Запад поддержал государственный переворот 93-го года. Полностью, назвав нас красно-коричневыми, там, так, всеми словами. В общем, короче говоря, за расстрел парламента из танков полностью, так сказать, проголосовал. Но когда все-таки это было сделано, то потребовалось кое-какое алверды сделать. В частности, советские войска из Германии, бывшие советские войска, убрать к 94-му году. Вот не как планировали много-много лет, пока там городки построят, кстати, за счет Германии, это было тоже оговорено, а вот как-то раз сразу и в поле. Вроде бы кого утешили? Ну, утешили Ельцина, да, он теперь, как говорится, кум королю, все, так сказать, его все поддерживают, переворот нормально, но уже, так сказать, продвинулось, так сказать, там-то вот на Восточную Германию. Дальше еще прошло года три буквально, пустяк. Ну, очень попросились там Польша, Венгрия, Чехия принять. Ну, блин, НАТО же открытая структура. Ну, как их не принять? Ну, мы не-не, ну, мы политически примем, да, их все нормально проглотили. Угу, хорошо. А вот 2004 год наступает, и принимают туда заодно и страны Прибалтики, и заодно еще там Румынию, Болгарию, и так далее, и так далее. Ну, что же, вот, ну, мы же демократия, мы же дружим. У нас же мир, дружба, жвачка там, мы все вот торгуем там. Вас восьмерку пригласили, кстати. Вот вы в восьмерке сидите, там можете щеки надувать. Толку от этого никакого, но щеки будут надутыми. И так далее. Вот эта вот западная тактика, это откусывать по кусочку. Вот так вот кусочек отъел и огляделся. Вроде ничего не произошло. Успокоил всех, по головке погладил, сказал, ой-ой-ой-ой, какие вы хорошие, демократические, правильным путем идете. И отъел еще кусочек. Опять погладил по головке, дал конфетку, сказал, молодец, умный мальчик, веришь в демократию, мы тоже, мы все за одни ценности. И ап-ап-ап, еще на кусок. И этот, все эти куски, вот их череда, она идет строго в одном направлении, к России. Когда это дошло до 2014 года, и в этот кусок уже попала Украина, да, и там произошел, в свою очередь, государственный переворот, у России был идеальный шанс для того, чтобы задавить его в зародыше. Вот просто тот, который был. Этот шанс был не использован. Это крупнейшая политическая ошибка Путина. Крупнейшая. Я это говорил в 2014 году, в течение всех этих 8 лет, и повторяю это еще раз сейчас. Вот за нее мы расплачиваемся. И Украина тоже расплачивается. Но с западной точки зрения все логично. Ну, мы отъели Украину, да? Теперь мы сделаем из нее вооруженную силу. Она могла бы быть использована позже, можно было еще подождать. Ну, когда здесь у вас в Москве начнется какая-то буча, там смена режима, Путин там заболел, умер, неважно кто, пришел кто-то другой, уже не такой, не сякой, может быть, не двойник, а тройник, неважно. Вот у вас началась какая-то заваруха. А вот тут у нас все готово. И поэтому вот эта вот цепь действий объективная, ну, ее надо быть слоном, конечно, чтобы ее не заметить, толстокожим. Понимаете, я как бы старался на протяжении 20 лет нашего вещания как-то все-таки надоумить российские власти, которые хоть тайком, но все-таки слушают нашу передачу, для того, чтобы создавать свои аналитические и всякие ГБшные записки, для того, чтобы эти вещи нельзя пропускать мимо себя. Это тактика действий Запада. Это не спонтанное какое-то явление, к которому мы привыкли, а так они действуют всегда. Всю жизнь они так действовали. Это их способ. И поэтому я не считаю, что это объективная операция, так сказать, эта операция, это просто как будто там, ну, грубо говоря, моча в голову ударила, да, просто поздное прозрение. А прозирать надо раньше. Это вообще обязанность политического лидера, ради чего его держат. Не для того, чтобы он жил в дворцах, там трахал гимнасток или еще там чего-то, а для того, чтобы он мог видеть, чего будет дальше в результате этих действий, больше, чем все остальные. Вот в этом конкретном случае и в этой ситуации. Здесь был явный провал. И за этот провал мы сейчас расплачиваемся. Но я не считаю, что он случайный. И лучше было бы сейчас, чем еще через 2 или 3 или 5 лет, когда всем были бы уже, так сказать, совершенно отчетливо кранты. Вот у меня такая точка зрения. А то, что дальше НАТО наращивается в этом направлении, это естественно. Оно бы нарастилось и так, кстати сказать, под каким-нибудь другим предлогом. Потому что, ну, преимущество надо реализовывать. Оно не может все время находиться в потенциале. Пожалуйста, Валер.
Понимаете, тут вот когда какое-то событие рассматриваешь, его не только с разных сторон полезно рассмотреть, чтобы самому понять, но полезно учитывать, как его воспринимают другие люди. Закладываться на то, как воспринимают дураки. А если событие международного масштаба, то как его преподносят СМИ и те сильные мира, которые задают повестку для СМИ. И как оно преподносится миру. Вот, на мой взгляд, нынешняя Российская Федерация вот с 91 года, с времени 1 и 93 года 2 Майдана в России, госпереворота, она никакой опасности для Запада, для стран НАТО не создает. Ну вот совершенно никакой. Недавно Карлос Такер, говоря, кто же противник для Америки, назвал Китай и, наверное, Талибан. Ну, так уже с некоторым сомнением. Россия там и близко не лежала. То есть, Россия никакой угрозы не представляет. Но есть ура-патриотическая риторика, что мы им покажем Кузькину мать, и этой патриотической риторике толпы дураков верят. И вот это мнение, пусть оно даже трижды неправильное, но надо учитывать. И на это мнение можно закладываться. Ведь понимаете, что в мире происходит? Это какое-то это шоу для дураков. Вот у нас два года было безумной борьбы со смертельной болезнью сопли. Сопли — это ужасно, это заразно. Соблюдайте дистанцию, контагиозность, вирулентность, ужас, трэш. Но мы-то понимаем, что это для дураков. Точно так же для дураков всего мира рассказывается, что Россия — это страшная угроза всему миру. Это может быть 10 раз не так, но народ верит. И народ за рубежом верит. И местные россиянские дураки тоже верят. Тоже верят. Вы посмотрите на кислые морды совещания 22 февраля. Когда этот артист в роли Путина объявлял, что мы союзно защитим эти русских ДНР, ЛНР. Все понимали, что это, все собравшиеся понимали, к чему это ведет. И какое отсутствие энтузиазма на их лицах. Но начальник, мировой сценарист сказал: Вася, надо. И Вася, это вовсе не Путин, это такой коллективный Кремль, взял под козырек и развязал эту войну. Он не понимал, не представлял, к чему это приведет. Ведь действительно ВСУ в 22-м году и ВСУ в 2014 году — это совершенно разные армии. По большому счету режим Кремля создал ВСУ. Он ее выпистывал. Он учебными боями на востоке Украины, вот с этими народной милицией и прочими ДНРами, он создал и проверил боями всю вооруженные силы. Они получили слаженность боевых действий, они получили моральную необходимость, то есть у них был враг, у них появился враг. До 2014 года они в страшном сне не могли представить, что будут воевать с Россией. Это анекдот, глупый, это вообще оксюморон какой-то. Но Кремль постарался и воспитал с 2014 по 2022 год ВСУ, воспитал укропатриотов, и все билеты в этот спектакль были куплены. И когда надо было прикрыть два года бесполезной и страшной, убийственной результаты борьбы со страшной смертельной болезнью сопли, тогда, соответственно, запустили эту войнушку. Ну и имеем, что имеем. Еще раз. У любого события есть много взглядов и видов то, как его видят другие люди. И принимая решение, необходимо эти чужие взгляды обязательно учитывать, потому что к ним можно апеллировать. Бюджет Российской Федерации там 200 миллиардов, 15-16 триллионов, ну, старыми деньгами, там, до 2020 года включительно. А расходы на Министерство обороны от 40 до 65 миллиардов долларов. Бюджет американского, Министерства обороны, 700 миллиардов долларов. Более 80 миллиардов тратится только на спецслужбы. Замечу, бюджет Украины — это всего 40 миллиардов долларов. Так вот, как эта Российская Федерация может тягаться хотя бы с одной Америкой? Но тут есть и другой вопрос, о котором может задаться американский избиратель. А зачем мы столько денег вбухиваем в Министерство обороны США каждый год по 700 миллиардов, когда тут детского питания не хватает и живут они в этих картонных коробках, ну, частными коттеджами зовущимися? У американского избирателя может возникнуть вопрос, зачем мы кормим и содержим такие мощные вооруженные силы, с кем мы собрались воевать, если Советского Союза нет. И тогда возникает вот этот голем, вот этот Франкенштейн, страшная угроза с Востока, что Российская Федерация — это ужас, у них есть этот безумный Путин, они нас всех захватят. Это же как раз рассчитано на дураков, а дураки верят. А выгодоприобретатели, все эти погодоносители, все эти лампасоносители, военно-промышленный комплекс Америки в шоколаде и в надежном финансировании. Чем это не мотивы для войны? Если есть мотивы, то война должна была случиться. Ну а просто всех собак повесили на дураков, на этот кремлевский режим и его бренд фронтмена, эту виртуальную куклу Путина. Угу. Вот мое мнение.
Угу. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, касательно военного бюджета. Вопрос ведь не в том, сколько миллиардов, а в том, каким образом он расходуется. И если сравнивать тупо цифры, то действительно невозможно понять, зачем Соединенным Штатам нужен там в 10 раз больше бюджет, чем военный бюджет России. Ну или в 10 там, или больше, ну на порядок больше. Да? Поэтому я думаю, что сейчас уже не надо по этому поводу делать никаких загадок. То есть если бы все мерилось только по военному бюджету, то они были бы в 10 раз сильнее, причем повсюду. Но этого нет. И военный бюджет, это тоже надо понять, и это наше счастье, что это не что иное, как способ распила государственной собственности, который действительно должен каким-то образом прикрываться внешней угрозой, так сказать, там, какими-то франкенштейнами, прочими делами. Но по сути своей он является способом, так сказать, отсасывания как бы государственных денег и денег налогоплательщиков, ну и плюс напечатанных долларов, да, карманы сугубо предусмотренных для этого, так сказать, предприятий, которые достигают при этом определенного технического прогресса. Это тоже нельзя сбавить со счетов. Но насколько это влияет на реальную способность страны вести, так сказать, боевые действия и выигрывать войны, это вопрос, который остается открытым. Ну, примеры Ирака, Афганистана, да и Ливии, кстати, которые никто никого так в итоге не победил, за исключением несчастного Каддафи, показывает, что это отнюдь не такое превосходство, которое является подавляющим, то есть в 10 раз, как если было математически сравнивать бюджеты. И это очень хорошо, для нас хорошо. Второе относительно противников. Соединенные Штаты, да и вообще Запад, он противников мерит не по величине ВВП, которая сама по себе, я уже неоднократно это говорил как экономист, еще раз повторю, это мулька. Дутая величина. То есть ВВП само появилось в результате оттока производства из стран Запада, и для того, чтобы доказать их как бы остающуюся экономическую мощь, был придуман такой показатель. Он был придуман в 70-х годах. Я еще помню тогда заголовок из журнала «Америка», когда это начинало только выводиться. «Новая революция услуг». Вот. В ней как раз доказывалось, что уже не производство каких-то товаров становится ведущим в мире или показателем экономического роста, а производство услуг. Кто кому чего купил, кто кого продал. Поэтому вот это вот экономическое, так сказать, потенциал, да, который является страшным, сами же его творцы понимают, насколько надутая величина. А имеет значение реальные факторы. А реальный фактор таков, что на сегодняшний день уничтожить Соединенные Штаты, так же, как и пострадать самой, может только одна страна, Россия. И реально она это может. И вот для Соединенных Штатов этот фактор является главным. Там можно все остальные как-то называть через запятую, что у вас страна-бензоколонка, и то, что у вас и то, и не это. Но вот то, что уничтожит Россия, может Соединенные Штаты, точно так же, как Соединенные Штаты Россию, вот для них это критерий. Все остальное, так сказать, сколько это там множится на военные бюджеты, это уже детали. Главное, что возможность такая есть. Ее нет у Китая, ее нет там у Франции. Ну, она и не будет, естественно, их уничтожать. Да? Хотя она заверяет, что у нее оборона по всем азимутам ведется. Это так еще со времен Де Голля как бы устоялось. Вот. Поэтому здесь в данном случае, так сказать, угроза реальная, прямая. И с американской точки зрения, единственный способ ее превозмочь, я просто ставлю себя как бы на сторону противника, это а. измотать его в войне, и б. заставить его воевать конвенциальным оружием, причем желательно не с собой, а вот с какими-нибудь там украинцами, поляками и так далее. Надо тоже понять, что с их западной точки зрения, мы все время рассудим своей, а я говорю про западную, война на Украине — это война между русских и русских. Война между русскими. Они воспринимают это так. Потому что все говорят по-русски, кто кого больше уничтожит, все равно плюс. Русских будет меньше. Поляки, да в общем-то те же полурусские. Ну да, они сейчас дружба с Соединенными Штатами, там туда-сюда, трешнешь. Ну все это в общем одна шайка. Да по большому счету и прибалты тоже. Они все время там где-то болтались во хвостях империи. Поэтому, с их точки зрения, это выгодное предприятие, которое позволит, если удачно сложатся обстоятельства, как раз вот измотать медведя и приступить непосредственно к дележу его шкуры. Вот. Поэтому это реальный мотив, это реальный стимул, реальная угроза, которую они чувствуют, и реальный ответ на эту угрозу, которую они также воспринимают. Просто они оценивают его по-разному. Сейчас у них как бы сложилось впечатление, что, так сказать, медведь уже находится близко, так сказать, к сердечному приступу, что он вот скоро прям совсем уже откинет копыта, и поэтому, то есть, пардон, лапы, и поэтому пора бы уже подумать о шкуре. А вот здесь вот с точки зрения шкуры любителей очень много, и, собственно, то, что НАТО расширяется, это не в последнюю очередь связано именно с акциями на приобретение того или иного куска шкуры. В этом смысле, так сказать, у НАТО, так сказать, никаких озвученных планов нет. Вот только этот депутат из Рады, Гончаренко, по-моему, это из Порошенковского блока, как бы озвучил то, что на полях где-то там этого саммита шел разговор якобы с литовским президентом о том, что, ну, так сказать, когда будет делить Россию, то там Москва полякам, Кубань Украине достанется, ну, а Литве, естественно, там Смоленск и так далее. Это все может выглядеть, конечно, как шутка. И вообще, мало ли чего там депутаты в Раде треплют. Но тренд на то, чтобы, так сказать, вот как правильно поступить с Россией, когда ее победят, он, безусловно, существует и, безусловно, обсуждается. Вот в этом, настолько, насколько я знаю западный мир, я в этом не сомневаюсь. Это не публично происходит, но, как говорится, в мыслях это присутствует. И эти мысли, так сказать, на коротке между собой обсуждаются. Тем более, что единственный план вот умиротворения России, если уж так говорить, у нас тут многие на этот счет концепции ходят, типа то, что России там будет после взятия репараций потом предложен какой-то план Маршалла, чтобы возродить какую-то демократическую сильную Россию и так далее. Все это херня. Реально единственный план, который мог бы существовать для умиротворения по западному образцу России, это тот план, который предложил, начал реализовывать товарищ Гитлер. Вот у него был вполне конкретный план, кстати, очень обоснованный, очень детально проработанный еще до начала военной операции, Это я тоже уже говорил. То, чего нам не хватало в качестве исторического урока для того, чтобы начать операцию на Украине. Ее надо было начинать не так вот а-ля оп, так сказать, кавалерийским наскоком, а прорабатывать примерно так же, как в свое время прорабатывали Блицкриг. Он тоже шел быстро, но никуда не откатывался. Потому что за ним было предусмотрено все этапы, чего дальше делать. Вот ты занял территорию, а что ты с ней дальше будешь делать? В нашем понимании, так как это проходило на операции в Украине, ну, мы приехали, тут сразу начнется какая-то мир, дружба и жвачка. А если не начнется, чего тогда? Оказалось, что на это чего тогда, в общем, разумительного ответа нет. Отсюда откат. У товарища Гитлера там все было по-другому. У него еще до начала войны были проработаны на что будут конкретно разделены территории европейской части Украины, России, вот той самой от Архангельска до Астрахани по линии, было предусмотрено 4 рейхскомиссариата. Остланд, Украина, Кавказ и Московия. Правильно. Назначены рейхскомиссары. Более того, в этих рейхскомиссарах уже были поделены участки на гибит, то есть области, и назначены гибитскомиссары. А уже до этого были назначены экономические ответственные за освоение этих территорий. И даже полицейские части, которые будут поддерживать порядок на этих территориях. То есть, все то, что находилось, оно сразу переходило на следующую ступень управления. Вот вы захватили там Минск, условно говоря, да? Вот на этом месте нет какого-то пустоты, да? Прошли войска и ушли куда-то дальше. На этом месте тут же появилась военная полиция, тут же появились, так сказать, комендатуры, тут же появились областные управления с уже назначенными начальниками. И все заработало сразу же. Никакого, так сказать, размышления там на этот счет не было. Я думаю, что этот план ОСТ в конечном счете является единственной реальной основой для освоения НАТО нашей территории, если, конечно, дело дойдет до дележа шкуры медведя. Поэтому то, что вот этот вот депутат украинский так брякнул между делом, ну, он мог брякнуть из дуру, там тоже невеликого ума люди. Но, в принципе, это то настроение мыслей, которое вот существует на Западе, и с которым тоже надо считаться, если глядеть на перспективу. Вот не из того, что сейчас у нас будут тут какие-то дураки, которые ничего не понимают, и поэтому сделают чего-нибудь так по дурости. Скорее всего, это будет проработка вот такого плана. Это не специально германская задумка, это вообще западная такая вот общая идея. Просто Гитлер ее наиболее отчетливо и планомерно реализовал с точки зрения Ордунга. И последнее, что я хотел сказать, это насчет дураков. В общем-то, действительно, населению можно, особенно западному, пить голову, так сказать, любое мнение. Но это, так сказать, вот эта цивилизация дураков, которая готова верить любому, чего ему скажут из ящика, она воспитывалась десятилетиями. У нас тоже другой менталитет, мы это не понимаем. Вот у нас в советское время, да, я жил в советское время, люди смотрели телевизор и знали, что ему верить можно так процентов на 50. Пришло демократическое время, и это мнение не изменилось. Ну, был момент, и все его знают, когда вся пропаганда, так сказать, была в руках Ельцина, а у него было 6% популярности. Это как? Интернета еще, кстати, тогда не было в таком массовом виде. Почему? Потому что люди не верили ящику. Они привыкли воспринимать информацию официальную с недоверием. То есть, может, тебе правду говорят, а может, врут. Вот мы не можем понять, что на Западе совершенно другая ситуация. Что люди вот в течение десятилетий свято верили, что они живут в демократическом обществе, где кругом свободы, где угрожаются права человека. Им это там трындели на каждом углу, понимаешь, постоянно. Подсовывали какие-то результаты выборов, которые вот являются, ну, вот самыми честными и демократическими. Обрабатывали общественное мнение и так далее. И в результате воспитали действительно поколения во множественном числе людей, которые действительно вот этой пропагандой питаются. И поэтому являются вот тем, что Валера назвал поколением дураков. Но это западная реальность. Есть там тоже отличные люди. Я далеко не всех, так сказать, ставлю в этот ряд. Но подавляющая масса, вот это вот молчаливое большинство, как выразился, по-моему, Эйзенхауэр, да, это вот как раз именно это самое поколение. И мы должны с этим считаться, просто как с западной реальностью. Вот там дела обстоят так. Вот, и поэтому то, что они легко могут на свою сторону как-то привлечь общественное мнение, нужны только какие-то очень серьезные потрясения для того, чтобы эта уверенность поколебалась. Ну вот тоже как-то так это все обстоит. Так, ну что же, Валер, может быть, если мы по основной теме высказались, мы к вопросам перейдем. Ты не против?
Да, или да, ты... если мы закончим до 23 по Москве, то вообще будет замечательно.
Да, мне уже предупредили об этом, я именно с учетом этого тайминга, как говорится, и действую поэтому.
У меня, правда, за вашу длинную речь возникло несколько возражений, но не знаю, насколько...
Валер, высказывайся, у нас свобода мнений.
Благодарю. У нас свобода мнений. Значит, то, на что надеются люди, ядреная бомба, которая досталась Российской Федерации в наследие от Советского Союза, она, в общем-то, базируется на нескольких простых физических явлениях, которые тоже не бесконечны, и которые тоже можно не то чтобы раздербанить, они просто могут прокиснуть. И вот большие сомнения есть, что у Российской Федерации ядреная бомба, которой можно кому-то там грозить, это Кузькина мать, таки существует. То есть она, может, и существует, а вот что ею куда-то попасть, запустить, и что она вообще жахнет, как она должна была жахнуть, вот большие сомнения. Потому что есть период полураспада и у плутония, и у урана, и там, в общем, там очень тонкие границы, и они измеряются не столетиями, они измеряются десятилетиями. И вот эти десятилетия, они, собственно-то, уже прошли. 30 лет, как нет Советского Союза. А оружейный уран по сделке ВОУ-НОУ правительством Российской Федерации в середине 90-х годов был продан Америке. По цене там в тысячи раз дешевле, чем было затрачено на его производство. И взяться новому оружейному урану просто негде. Это достаточно дорогое удовольствие его нарабатывать. И более того, там по этим соглашениям о разоружении производство этого оружейного урана прекращено. Так что, когда люди, считающие себя умными, пеняют каким-то там другим дуракам и на них пальцем показывают. С удивлением иногда приходится обнаруживать, что сам был неправ. И с этой ядреной бомбы, может быть, ее-то и нет давно. Кто его знает? По крайней мере, вам никто не отчитается. А зная, какие там великие интеллектуальные деятели в правительстве Российской Федерации и вообще в этом коллективном Кремле окопались, то вы можете предположить, чего они понимают и чего они могут сделать, чтобы грозить всему миру и Западу, насколько все это реально. Это один момент. Второй момент. Может ли российский медведь лишиться своей шкуры? Я полагаю, что он ее давно уже лишился, что у Российской Федерации просто не осталось ничего такого, что можно было бы взять. Маргарита Тэтчер когда-то сказала, что экономически оправдано проживание на территории Советского Союза 15 миллионов. Это нам рассказал Андрей Паршев. 15 миллионов. Вот единственное, к чему можно стремиться, и что еще Российская Федерация не отдала, это слишком много здесь едоков, поедателей ресурсов понаоставалось жить. Вот это вот единственное, коллективный Запад может несколько не устраивать. А так... Все, во все дыры эта Российская Федерация уже отдала всем, кто чего хочет. За зеленые фантики, за обещания, за красивую картинку, за обертку, за возможность учить детей за границей. Ну, в общем, за достаточно дешевые стеклянные бусы уже давно отдала. И что-нибудь у этой Российской Федерации брать... Вот большую пользу она представляет в своем этом кукольно-переточном виде, когда грозит и пользуется наследием Советского Союза, к которому эти нынешние власовцы, правители Российской Федерации, никакого отношения не имеют. Вот вот оставлять в таком виде, как есть, это самое лучшее положение для коллективного Запада. Мое мнение. Но вода камень точит, пропаганда делает свое дело. И вот этим СМИ расскажут своим гражданам, что это Россия, это страшная угроза, что русский Иван придет и завтра вас всех завоюет, как эту Украину несчастную завоевал. И тогда коллективному Западу придется что-то с Россией делать. Даже, может быть, в убыток себе. Но делать придется. И вот это вот уже большая опасность. Ну, вот такое замечание к сказанному Валерию Марксовичем, тем крупным, на мой взгляд, противоречиям, которые я заметил, я имел сказать. Было еще что по мелочи, но это менее существенно.
Ну, я два слова тоже добавлю. Во-первых, есть ядреная бомба или нет у России? Конечно, это можно поставить под вопрос. Я
совершенно согласен. Науке неведомо.
Нет, я совершенно согласен с твоим замечанием относительно того, что там есть действительно сроки полураспада. Я не помню, у кого там они быстрее идут, у плутония или урана. Но, так сказать, во всяком случае, они есть, существуют. Но я хочу сказать, что это единое физическое явление, которое действует и на американское, и на советское оружие. То есть, если предположить, что в таком виде, так сказать, ядреные бомбы как бы развалились уже, сварились, так сказать, и уже не годятся. Ну, значит, они не годятся по обе стороны океана, это раз. Я думаю, что реально эти ядерные заряды обновляются и там, и там. Об этом никто не трубит, потому что речь идет только о количестве ядерных зарядов. А уж чего вы с ними делаете, там, утилизируете или вместо них ставите новые, это ни в каких соглашениях не оговорено. Но я думаю, что их поддерживают в этом отношении обе стороны. Действительно, много урана было продано, но и производство осталось. Реальных возможностей, особенно в нынешнем состоянии, проконтролировать его, и что там есть, что там нет, и вообще весь ли уран отдали или не весь, и главное, так сказать, сколько еще успели наработать плутония, учитывая то, что у нас мощности по его наработке, ну, скажем так, больше, чем в Северной Корее. Но Северная Корея, это с десяток этих бомб уже как минимум имеет, даже по американским подсчетам. Еще неизвестно, насколько они соответствует действительности. Поэтому это такое дело наживное. И с этой точки зрения, я думаю, никто не хочет, в частности Соединенные Штаты особенно, вот проверять это лично на себе. А вдруг они не взлетят, эти ракеты? Может, и не взлетят. А вдруг те бомбы, которые в них уже давно протухшие, просроченные? Может быть. И может, и они и не взорвутся даже. Ну, потому что просрочены. Тоже возможно. Проверить хотите? Вот проверять никто не хочет. Понимаешь, вот проблема именно в этом. Поэтому все то, что ты говоришь, ты правильно, но, так сказать, проверить этот факт на себе, на своей личной шкурке, не того медведя, которого надо поделить, а вот лично на своей, никто, в общем-то, не стремится. И это тоже понятно, тем более, что риск велик. Тоже были, вот ты знаешь, перед этой военной операцией на Украине, были такие подсчеты, велись о том, что да у России там все ракеты эти от Советского Союза достались, они уже ржавые, они уже взлетать не могут и все. Дальше началась вот эта военная операция, почему-то оказалось, что а, они взлетели, а б, попали в цель. И вообще они должны были кончиться еще где-то на цифре 1200 ракет. В позапрошлом месяце насчитали, что уже взлетело 1920, после этого подсчеты прекратили. Но они уже должны были давно кончиться. То есть еще где-то в марте. А вот что-то, блин, июнь месяц, они все не кончаются. Поэтому это вот все эти как бы предположения никто не хочет проверять на себе. Я вполне понимаю с точки зрения Запада. Запад очень эгоистичная такая по структуре сформирования, заложенные отчасти принципами капитализма. Мы же все-таки прошли, хочешь не хочешь, 70-летнюю школу социализма, когда все для человека, человек человеку друг и так далее. А там принцип «человек человеку волк» был на протяжении столетий. И, собственно, они поэтому воспринимают это все иначе. Я, собственно, и говорю это для того, чтобы наши слушатели это тоже понимали, что надо воспринимать это и с западной точки зрения тоже. Может быть, к вопросам все-таки, Валер?
Обязательно.
Тогда сразу приступаю. Значит, тут есть у нас слушатель очень уважаемый АЙ, который постоянно задает такие троллящие вопросы, я ему отвечаю и буду отвечать, ну, уже на форуме нашей передачи, чтобы просто не загружать время, так сказать, нашего эфира, потому что другим слушателям это не нравится. Заранее приношу ему извинения, но отвечу обязательно. Так, Эдуард Кузьмин. Из слов Аигрика я понял, что целью СВО, специальной военной операции, была декрасновизация передачи на самом деле. Послушайте, ну вот мы сейчас с Валерой излагаем, собственно, в определенном смысле перпендикулярные точки зрения, да, Валера, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, они не обязаны сходиться.
Вот, по острым вопросам, да.
Разумеется. Ну и что? Вот я не вижу какого-то смущения у Валеры от того, что он услышал противоположную точку зрения. И, как говорится, никакого смущения от того, что Валера излагает другую точку зрения. У меня тоже нет. У меня нет желания ему заткнуть рот, там, сказать, ну вот, а ну-ка брысь отсюда вот больше, чтобы я вот с тобой прямо ни одной передачи не проводил, потому что как я могу такое гадство слушать? Ну вот смешно же это, правильно? Поэтому я думаю, что вот мы вполне нормально излагаем свои точки зрения. Вам судить, какая из них вам ближе или какая там более аргументирована, это ваше дело. Вот. Но, так сказать, лишать кого-то слова и только за то, что он высказывает иную точку зрения, при условии вот такого нормального, спокойного диалога, я не представляю просто себе. Собственно, наша передача сегодня тому пример. Так. Еще вопрос. Ирна 785. На днях на саммите НАТО принято решение об усилении восточного фланга НАТО с 40 до 300 тысяч человек. Что вы про это думаете? Является ли это опасностью для России? Как нам реагировать? Что ты думаешь, Валер?
Да, ну, естественно, зависит от того, как СМИ раздраконят западного обывателя, вот этого коллективного дурака. И что решат тайные правители как бы вот глобального государства, что коллективный Запад, что делать? Им выгодно оставить кремлевский режим таким, как есть, или его все-таки сместить, его снести? От этого зависит. А какие там дивизии, маневры? Только население стран НАТО 951 миллион человек. В Российской Федерации списочных 146 миллионов, когда злые языки говорят, что только 90 осталось живых. Даже если взять 146 и 951 миллион, разница более чем в 5,5 раз только по населению. Тут же не только деньги, тут и людские ресурсы. Ну, Российской Федерации, даже если бы началась Отечественная война, просто невозможно тягаться. Где, какие у Российской Федерации есть союзники? ДНР и ЛНР, как называют эти пропагандистские каналы, союзнические войска. Какие это союзнические войска? Это наемники Кремля.
Так, ну я постараюсь ответить с практической точки зрения. Понимаете, собственное число тысяч человек, которых собираются провести в армию на Западе, это не самая существенная величина. Существенной величиной является то, какого они боевого качества, то есть насколько они, так сказать, реально боеспособны. Ну, живой пример, вот Украина вроде бы сейчас мобилизовала 700 тысяч человек, но по словам. Говорят, на 200 тысяч обманула. Ну, 500 000. И продолжает эту мобилизацию. То есть, это заведомо больше, чем 300 тысяч. Да? Но, тем не менее, никакой перемоги не наблюдается. Несмотря на то, что, в общем, боевые действия-то ведутся достаточно ограниченным России контингентом. Поэтому вопрос не столько в их количестве, столько в их качестве. А вот с точки зрения качества, это как на это реагировать? Армия становится боеспособной, только участвуя в боевых действиях. Никакие маневры здесь не помогут. Вот у Гитлера все получилось, потому что он в течение практически 2 лет перед, так сказать, нападением на Советский Союз, он реально тренировался в боевых действиях. Вначале, так сказать, там, со слабенькой польской армией, потом уже с серьезной, с французской армией, ну и с британским мобилизационным корпусом. Вот весь этот боевой опыт в итоге был переложен на всю организацию армии, учтены, как говорится, недостатки, почищены хвосты, и в результате появилась самая боеспособная армия в Европе. И это факт. Вот примерно то же самое должна делать Россия. То есть, если она хочет реально противостоять этому и, так сказать, не допустить того, чтобы ее вот эту по плану ОСТ 80 лет спустя превратили его в жизнь, значит, надо ротировать армию, надо, в общем, из тех, кто прошел боевые действия, на их основе анализировать и создавать, так сказать, новые боевые подразделения. В общем, короче говоря, делать это не по учебникам, а по той практике действий. И с этой точки зрения Украина является, ну, идеальным полигоном, если можно так выразиться. Мне не очень удобно произносить это слово, я без всякого энтузиазма это делаю, но тем не менее, это, так сказать, все-таки полигон для оттачивания борьбы с европейской армией, особенно когда туда добавляется европейское оружие, и союзники, там, и наемники, ну, добровольцы, там, как угодно называйте. Вот, поэтому реагировать надо вот так вот. Надо, так сказать, повышать, как говорится, уровень боевой подготовки за счет того, что те реально существующие военные подразделения, они должны быть готовы к войне вот этой вот современного типа. Кстати, опять же, напомню пример из Второй мировой. Вот у нас в 41-м году, ну, вы знаете, да, была там полная мобилизация, жесткое напряжение сил. В общем, чаша весов колебалась там практически вплоть до Сталинграда. И Сталинград еще не был решающим сражением, хотя он получил такую медийную окраску. А Германия объявила тотальную мобилизацию. Вот тотальная мобилизация – это то, что произошло в России. Только в 43-м году, причем после Курской дуги. После, а не до. Там и до этого была призывная армия, это правда. Но тотальной мобилизации не было. Вот того, что сейчас происходит, например, на Украине. На Украине тот процесс, который сейчас идет, это можно назвать тотальной мобилизацией. Ну, с воздействием не столько на сознание, сколько на, как говорится, полицейские органы. Но вот пример соотношения, да, так сказать, того, что стоит обученная армия, умеющая воевать на реальных боевых действиях, с армией не обученной. А там хоть 300 тысяч человек, хоть миллион позови. Кстати, советская армия во время войны все время, подчеркиваю, превосходила германскую по численности. Причем в разы. Так, ну, на разных этапах войны, я понимаю. Так. На днях Эрдоган согласился на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Что тут произошло? Неужели он прогнулся? Вы говорили, он крепкий пацан. Или тут причина в другом? Мы только что говорили об этом. Речь идет про саммите НАТО. Речь идет о том, что он вовремя, так сказать, свои интересы решил продавить. И правильно сделал. Ему хочется, так сказать, из Швеции и Финляндии вытащить всех курдов, которые там образуют обширное такое лобби. И, кстати, активно работают против Турции, там, с точки зрения санкций. Против Турции тоже какие-то санкции введены. Не такие, конечно, как против России. Но, так сказать, тоже у нее там какое-то давление есть. Поэтому он вовремя воспользовался шансом. Это то, что должен был сделать Путин в 2014 году. Вот понимаете, любой политик, а Эрдоган, например, политик, он понимает, что когда тебе сдают карты за столом, вот тебе, так сказать, выпадает такая конфигурация, когда у тебя все козыри на руках. Вот случайно это, да, дуриком. Вот не должно было бы быть. А вот тебе взяло и выпало. Ну, надо же идиотом быть, чтобы сбросить свою карту в это время, потому что напротив тебя сидят такие честные ребята, что мы по-пацански совсем договоримся. Если у тебя козыри на руках, им бить надо. Вот, собственно, то, что и произошло. Эрдоган, у него не все козыри на руках, но он этот момент не пропускает. Вот я так это воспринимаю. Если хочешь что-то добавить, да, скажи, Валер.
Я думаю, там другие вопросы есть, которые у ваших зрителей надо на них постараться успеть ответить.
Окей. Так, сегодня стало известно, что наши войска покинули остров Змеиный, как сказали, в качестве доброй воли. Такая же причина была названа по отходу войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Из этого вопрос, может ли произойти такое именно в качестве доброй воли уйдут из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, оставив только освобожденные республики ДНР и ЛНР. Таким образом, заявят, что все поставленные задачи выполнили, республики полностью освободили, теперь можно заключить перемирие, что из нашего ухода по доброй воле теперь перестанут стрелять и так далее. Что ты думаешь по этому поводу?
Я думаю, что режим Кремля понял, что запахло жареным для него самого, и конец его близок, и ищет какие-то пути для того, чтобы сторговаться и как-нибудь понравиться мировому правителю, показать, что он не такой плохой, что его подставили, втянули в эту войну. В общем, режим Кремля готов сделать что угодно, лишь бы остаться при жизни. Выйти из Киева, пожалуйста. С острова Змеиный, пожалуйста. За этот остров Змеиный там были дрязги в Европе. Он же перешел к Советскому Союзу, к Украине, где-то там в 43-м или 46-м году.
После войны, 46-й и 47-й.
Да, да, да. А когда уже было время незалежной, тогда Румыния с ним бодалась в судах европейских, и в итоге сами эти скалы оставила Украине, а вот нефтеносные акватории оттяпала себе. Я к тому, что первоначальный вопрос был, что это за жест такой доброй воли? Это жест спасения убиваемого. Режим Кремля, на мой взгляд, убивают. И он ищет пути, как понравиться своим... Собака ищет способы, как понравиться хозяину. Мое мнение.
Ну, я чуть-чуть другое мнение изложу, а может быть даже и не чуть-чуть. Значит, ну, во-первых, для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, вы, если угодно, откройте в Википедии вообще ссылку на остров Змеиный, посмотрите и, так сказать, прочтите его историю. Суть в том, что это... Действительно, спор вот между Украиной и Румынией шел по поводу того, как завладеть вот этой вот зоной. Причем Украина, как Советский Союз, стояла на той позиции, что это остров, и поэтому он должен быть, вся зона вокруг него считается прибрежной экономической. А Украина настаивала на том, что это скала. И поэтому это как только островом не является, то, значит, соответственно, не может рассматриваться как объект для экономической зоны. В результате хитрые хохлы на нем завели поселение. То есть там даже было поселение с постоянными жителями, там от 30 до 100 человек, что ли, чтобы показать, что это остров и он обитаемый. В результате западная демократия вокруг, она приняла очень демократичное решение. Она постановила считать его островом и удовлетворить требования Украины. Но 80% этой экономической зоны отдать Румынии. Вот как-то так. Это относительно свободы. Теперь, что касается существа. Если вы посмотрите на этот остров, это очень такая своеобразная структура. Это скала, ну, я буду называть ее своими именами. Скала, то есть то, что состоит из скального грунта. Плоская сверху и площадью где-то около 20 гектаров. Нам тут задавали как-то на передаче вопрос про дачу Миллера. Вот дача Миллера по площади больше, чем остров Змеиный, по-моему, раза в два. Поэтому, значит, вы понимаете, что это очень небольшой плоский кусок скалы, на котором очень трудно создать какие-то укрепления, вообще какой-то блиндаж даже вырыть. Ну, ты не можешь его вырыть, там скала, камень. Вот, и поэтому его крайне трудно оборонять и вообще что-то сделать. Во время войны там были румыны. Это была румынская территория. Они держали там, по-моему, радиостанцию и что-то в этом, и какие-то навигационные подразделения. В результате его, он был такой фаворитной целью для морских рейдов советского флота, который господствовал на самом деле на море, потому что, ну, германского там просто не было. Да? И этот остров Змеиный регулярно обстреливали и разрушали эту станцию. В общем, короче говоря, это продолжало всю войну. Кончилось это тем, что румыны оттуда эту всю эвакуировались, их никто там не выбивал, не захватывал, не штурмовал. И он был занят советскими войсками, а потом передан уже, значит, под управление как бы оккупационное. Я это все говорю к тому, что на самом деле этот остров, это очень такой труднозащищаемый объект, который с учетом современных средств, тем более там типа реактивных систем залпового огня, может быть, в общем-то, испепелен там за... Ну, он 35 километров от берега находится, там в самом узком месте. Буквально там за считанные часы, причем даже не обязательно его там штурмовать какими-то бригадами, там, катерами, там, все такое прочее. Поэтому его, собственно, никто не защищал. он имеет ценность только с той точки зрения, что он находится недалеко от устья Дуная, недалеко от Одессы, ну, сравнительно недалеко. И поэтому с точки зрения вот этого авиаразведки, так сказать, он может представлять какую-то ценность. Но имею в виду, что там укрыться реально практически негде. А начать строить на нем укрепление, это себе дороже, потому что это все будет делаться, опять же, под огнем противника. Я это все говорю просто для того, чтобы вы поняли контекст. На мой взгляд, его эвакуировать стоило давно уже. Потому что если иметь в виду быструю операцию, тогда его захват имел место. То есть быстро там взяли Киев, быстро взяли Одессу, никому не дали нам на кораблях смотаться. Да, вот тут вот Змеиный мог играть какую-то роль. Когда она стала долгоиграющей, то этой роли уже не стало. Прецедент, чтобы не быть голословным. Вот у нас в истории был похожий история во время Отечественной войны. Вы, наверное, помните по передачам, попадалась часто такая территория Невский пятачок, на котором шли крайне упорные бои. Это пятачок суши, это не остров. Это на самом деле плацдарм. Линия фронта проходила по Неве, на правом были немцы, на левом, соответственно, русские. И в ходе одной из зим, по-моему, даже 41-го года, удалось отбить на правом берегу площадь примерно с 10 километров в длину и где-то до 3 километров в ширину. Вот это вот пространство называлось Невским пятачком. Его старались всей ценой удержать как плацдарм для будущего наступления и деблокады Ленинграда. Но в действительности там несли страшные потери, потому что он простреливался просто насквозь. Хотя туда пытались даже танки переправлять там по замерзшей Неве. Там вот чего не делали. В общем, короче говоря, его держали долго-долго. И в конце концов были вынуждены эвакуировать. И вообще деблокада Ленинграда прошла без этого Невского пятачка. Вот я хочу сказать, что остров Змеиный, он даже не по стратегической своей роли не сравнится с этим Невским пятачком. Поэтому, если не прошла быстрая операция, надо было это делать, в общем-то, сразу. Я не знаю, почему, так сказать, с ним столько тянули. Хорошо, давайте тогда, вот нас просят уже, так сказать, время наше ограничено. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Я со своей стороны хотел вам объявить, что я тоже не железный. Вот, поэтому я, так сказать, на будущей неделе уезжаю в отпуск на 2 недели. И следующая наша передача будет, соответственно, 18 числа, 18 июля. Но на все те вопросы, которые вот были заданы, на которые не успели ответить, я обязательно отвечу на форуме передачи. Так что большое вам спасибо за участие в ней. Валера, спасибо тебе за участие в передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
Всех благ. До свидания. Счастливо.